Здравствуйте. Февраль 2016 года ознаменовался двумя серьезными событиями в Русской Православной Церкви. Это Архиерейский собор и встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой Римским, которая прошла на Кубе в Гаване. Эта встреча вызвала бурную реакцию среди православных с диаметрально противоположными оценками, от одобрительной до резко негативной. Мнения разошлись, и настораживает то, что слышны очень радикальные суждения. Сегодня мы рассмотрим острые вопросы, возникшие в связи с этой встречей. И об этом мы решили поговорить с православным публицистом, общественным деятелем Олегом Васильевичем Щербаняком. Здравствуйте, Олег Васильевич.
Здравствуйте.
Если говорить о роли православной церкви в современном мире, то, безусловно, предусматривается распространение православного вероучения на весь ареал земного пространства. Но мир всегда оказывал негативное, агрессивное сопротивление этому слову истины, всегда относился достаточно враждебно к Церкви Христовой. Как в этом контексте рассмотреть эту встречу святейшего патриарха Кирилла с понтификом? И вообще, можно ли коснуться истории взаимоотношений католичества и православия?
Ну, наверное, с истории мы и начнем, потому что, поняв предысторию, мы поймем, под каким ракурсом надо рассматривать встречу и происшедшие события. Ну, во-первых, мы знаем, что тысячу лет не было встреч между главой нашей православной церкви и Папой Римским. Все эти тысячи лет ознаменованы агрессивным, скажем так, отношением католической церкви или католического мира по отношению к России. Мы с вами знаем те завоевания, войны, которые имеют место в истории, начиная там от Александра Невского и заканчивая буквально событиями Великой Отечественной войны. В этом плане весьма наглядным будет сербский пример, когда в Сербии против православных воевали усташи-католики. И там война имела явно выраженный религиозный характер. В 20 веке политика Ватикана в отношении Русской Православной Церкви, которая на сегодняшний день является столпом, оплотом всего православного мира, она значительно изменилась. Когда все методы силового воздействия не оказали должного влияния, тогда в ход пошел, безусловно, метод шантажа и угроз. Вот. Первые действенные шаги в этом направлении – это был погром на Украине в 90-х годах. Разгромлены 3 епархии, пролита кровь, убиты православные люди. После этого начинается процесс подготовки встречи Папы Римского и патриарха Московского всей Руси, в то время это патриарх Алексий. Инициатива исходит из Ватикана. Ватикан всю историю своего существования проявлял и проявляет враждебную политику в отношении православной церкви. Если мы знаем, что православная церковь обладает полнотой благодати, и она ни в чем не нуждается, то католическая церковь этим не обладает. Поэтому, нуждаясь в том, что ей надо, это тот дух, который утратили после раскола 1056 года, вот, они его пытаются взять силой. Причем, если вначале это была физическая сила, сейчас это хитрость. И после разгрома епархий начинается процесс принуждения, я бы сказал, нашего патриарха к встрече с Папой Римским. Православной церкви удавалось избегать этих встреч. Ну, есть достаточно оснований для того, чтобы эта встреча не произошла. Эти основания знают все православные. Да. Факт встречи Папы Римского и первосвятителя православной церкви де-факто может истолковываться как равенство между церквами. Вот этого равенства, видимости этого равенства, добиваются католики уже тысячелетиями. Они хотят провести вот эту идеологему о том, что мы тоже церковь, мы такие же, в всяком случае, на Украине. Эта идеологема проводится на уровне прозелитства. Под прозелитизмом мы понимаем проникновение одного вероучения на территорию, где распространено другое вероучение. Униаты – это отвергление католичества, это католическая церковь. Внедрение в среду нашу православную на Украине, основной посыл, который они делают, это такая же церковь. Они говорят, мы такие же, как и православные, мы точно такие же. И для того, чтобы вот эту идеологему чем-то подкрепить, эта встреча им нужна, и она сыграет, безусловно, свою роль в подкреплении вот этой идеологемы. Понимая это, патриархи домосковские не форсировали встречу с главой Римно-католической церкви. Но ситуация изменилась после 2014 года, когда произошел государственный переворот, в заложниках оказалась многомиллионная паства в украинской православной церкви. Украинская православная церковь – это составная часть русской православной церкви. Люди оказались в очень сложном положении. Мы знаем тех угрозах, которые грозят Украинской Православной Церкви. Мы знаем о том, что патриарх Константинопольский Варфоломей неоднократно приезжал на Украину в нарушение церковных канонов с попыткой переподчинить себе Украину. Но, милостью Божией, это ему не удалось. Мы знаем о том, что Михаил Антонович Денисенко, или так называемый патриарх Филарет, уже не знает, как объяснять ситуацию. Он помогал революции, он делал все, что мог, чтобы свергли законную власть на Украине. Он ждет дивидендов 2 года. Все готовы захватывать храм, а ему не дают захватывать храм. Он находится в неком недоумении по этому вопросу. Такая же ситуация находится с греко-католиками. Все западные регионы, вплоть до Днепра, даже часть центральной Украины, они уже видят как территории, которые должны быть подконтрольны Папе Римскому. Они огромный вклад внесли в государственный переворот на Украине. Греко-католики – это одна из ударных сил Майдана. Католические священники служили там молебны. Поэтому, безусловно, католики ждут тоже своих дивидендов от государственного переворота на Украине.
Вы, наверное, знаете, какая реакция греко-католиков и православных раскольников на эту декларацию. А униаты тоже выступили прямо против папы. Те цели, которые мы декларировали, мы реально и преследовали. Это творческая работа двух церквей и, конечно, подписана на самом высоком уровне. И вот эта реакция негативная на Украине меня очень огорчила. Потому что эта декларация дает шанс и для диалога с греко-католиками. Если они будут действовать в той парадигме, которая обозначена этой декларацией, это фундамент для нормализации отношений. И вместо того, чтобы сразу сходу отвергать и говорить там про церковь агрессора, вместо того, чтобы использовать эти политические штампы, нужно было подумать и сказать: стоп, 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 так у нас же открывается шанс. Но, видимо, не так сейчас люди мыслят там.
Насколько я знаю, что из 11 тысяч православных храмов Московского патриархата на Украине за все время отобрано порядка 30. Что не дает волкам сорваться с цепи и начать раздирать церковь на части?
Та политику, которую ведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и, соответственно, Русская Православная Церковь. То есть Русская Православная Церковь не заняла гордую позицию, что мы церковь истинная, нас Господь защитит, и мы будем сидеть и ждать, пока нас защитят. Нет, церковь делает все возможное для того, чтобы спасти жизнь своей паствы. Поймите, что те, скажем так, уступки, на которые идет патриарх, это не измена канонам или не факт, скажем так, незнания канонов или желание сблизиться с католиками. Нет, я вам вот это все рассказываю только для того, чтобы вы поняли ситуацию, в которой находится церковь. То, что происходит, это результат шантажа и давления на Русскую Православную Церковь. А инструмент давления – Украинская Православная Церковь, которая оказалась в заложниках.
Как мы выходим из этой ситуации?
Не все возможности по защите церкви сейчас исчерпаны. И Господь, попуская и те искушения, те испытания, которые нас грядут, знает это. И, вероятнее всего, смотрит на ту реакцию, которая есть у нас, у православных. Как мы на это все посмотрим? Да? Горе миру от соблазнов, ибо надлежит соблазнам прийти в мир. Знаем об этом, да? Скажите, а почему надлежит соблазнам приходить? Зачем они? Да только для того, чтобы было понятно, что на сердце у человека. Кто есть человек? Вот пришел очередной соблазн. В мир этот пришел. Попустил Господь, чтобы случилось это событие. И по реакции на это событие, кто как будет бороться за церковь, я думаю, Господь будет и оценивать тех людей, кто как делает. Наш патриарх Московский и всея Руси Кирилл за церковь борется. Результаты этой борьбы – это то, о чем вы говорите. Отсутствие массового кровопролития на Украине и отсутствие массового отбора церквей на Украине. Нет других препятствий, кроме того, что, имея в заложниках часть церкви, можно на нее влиять. Но это можно делать только до времени, пока попускает Господь. Пока Господь это попускает, мы это несем, нам это нести.
Олег Васильевич, то есть получается, что каноническая целостность церкви не пострадала в результате этой встречи, в результате подписанной совместной декларации. Ведь, по сути, момент соблазна вызывает даже не сам факт встречи, а вот тот документ, который был в результате ее подписан, где католики называются братьями, а католическая церковь – сестрой. Вот это, наверное, вызывает наибольший такой вот всплеск возмущения.
Ну, если говорить о братьях и сестрах, то если католическую церковь и назвал в этом документе патриарх Кирилл сестрой, то весьма заблудшей, очень заблудшей сестрой. Вот. Корни действительно и католической, и православной церкви, они уходят в тысячелетия назад. А тысячу лет назад была одна церковь, она дораскольная еще была. Только в этом понимании, я думаю, что патриарх и назвал католическую церковь церковью сестрой, а католиков братьями. В отношении же самого документа, вы знаете, декларация, вот я читал много сейчас аналитических материалов, как анализируют этот документ, но почему-то никто не говорит простых вещей. Сама по себе декларация – это документ, который никого ни к чему не обязывает. Декларация не может никоим образом нарушить какие-либо каноны, установления, либо порядок в церкви по одной простой причине. Она не несет обязательств для сторон. Что такое декларация? Декларация – это протокол намерений, декларирование определенных в будущем сделанных действий, направленных в одну и ту же сторону для решения каких-то целей. В данном случае декларация внешняя, цели внешние. Ну, мы знаем, там записано, у нас есть и борьба там, с гомосексуализмом в Европе, что это недопустимо.
Это, кстати, очень замечательно, потому что в этой декларации отстаивается институт традиционной семьи, утверждается его каноничность, его право на жизнь. В этой декларации совершенно четко осуждаются вот эти однополые связи и их легализация по всему миру. Мне кажется, это очень серьезные вещи, когда, так сказать, есть документ, в котором те моменты, которые еще только православие возвышает свой голос и отстаивает и в России, и пытается сказать другим, что люди, опомнитесь, а здесь есть документ, по которому на самом деле не просто не только мы одни об этом говорим.
Все бы было так, если бы не вторая сторона. Вторая сторона – это римо-католики, в частности, те, в данный момент, которые принадлежат еще к иезуитам. Ну, не помню я случаев, чтобы они выполняли то, что подписывают. В определенной мере, безусловно, те обязательства, которые записаны в декларации, они будут связывать руки греко-католикам на Украине, в частности, с тем, чтобы не осуществлять никаких агрессивных действий. Но у меня вызывает глубокие сомнения, сдержат ли слово греко-католики. Но если они не сдержат, тогда сложится интересная ситуация с Папой Римским. То есть получится, что либо Папа Римский не управляет своими греко-католиками на Украине, да, ну, либо греко-католики не подчиняются Папе Римскому. Вот. Если произойдет какая-то агрессия. То есть на определенное время все-таки эта декларация сковывает греко-католиков в их агрессивных намерениях и планах. Это положительный момент, который был достигнут при подписании этой декларации.
Нет, ну а мне очень понравилось то, что вот униатство, по сути, названо исторической ошибкой. И, естественно, в дальнейшем его развитие, оно уже под вопросом, потому что есть совершенно четкое совместное подписанное заявление об этом. И в перспективе, мне кажется, этим можно апеллировать вполне.
Ну, это потому что вы оптимист, я вам скажу так. Только потому что вы оптимист. Я жил на Украине, я знаком с греко-католиками, идеологии, которую распространяют. И я этого оптимизма по этому вопросу не испытываю. Хотя формально это так. Формально вы правы, спору нет.
Олег Васильевич, а вы знаете, вот лично мне понравилось после прочтения этой декларации то, что в ней отражены были те вещи, за которые только фактически православие, по сути-то, борется в мире. Я имею в виду отстаивание традиционного института семьи, борьба против признания на законном уровне содомитских однополых союзов, борьба против абортов. О чем там, кстати, сказано прямым текстом. Мне это очень понравилось.
Вы знаете, декларация подписана двумя сторонами. Вы это знаете, да? То есть, с одной стороны, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, с другой стороны, Папа Римский. Так вот, если она подписана двумя сторонами, то она и готовилась двумя сторонами. А если готовилась двумя сторонами, значит, несет на себе что? След того, что хотела привнести каждая из сторон. Вот Русская Православная Церковь привнесла в этот документ те положительные моменты, которые хотелось бы в нравственной сфере, повторяю, в нравственной сфере, да, привести в порядок. То есть то, что в нравственной сфере можем совместно сделать. Вот, с другой стороны, иезуиты тоже внесли свой вклад. И некоторые трактовки либо двузначны, либо не имеют определенного четкого толкования. Ну, самое начало обращения к Богу и Отцу, да, например. То есть вот документ сам по себе несет следы обеих из сторон. И по этим следам мы можем понять, что происходит и происходило в момент подписания декларации и какие цели преследует каждая из сторон.
Вот мы очень много говорим об агрессии католицизма по отношению к православию. Есть ли конкретные исторические примеры реализации в жизни этой агрессии?
В первую очередь надо вспомнить греко-католиков. То есть греко-католики – это результат агрессивного вторжения католичества на нашу территорию. Это события, которые произошли, по-моему, в 16 веке, если я не ошибаюсь. Но есть более ранние примеры такого поведения. К примеру, Данила Галицкий, князь, который сделал неправильный выбор период монголо-татарского нашествия. Между духовным и материальным он выбрал материальное. Поехал к папе римскому, пожертвовал духовным, то бишь разрешил католическим проповедникам прийти на русскую землю и проповедовать католические заблуждения. В результате он рассчитывал от папы римского получить военную поддержку рыцарей в борьбе против монголо-татарского ига. То есть события еще далекой давности.
То есть вместо того, чтобы объединиться с единоверцами, едиными по духу братьями, он пошел?
Он пошел, да, и в обмен на материальную помощь дал возможность прийти ереси на территорию православного государства. В результате он не получил ни того, ни другого. То есть он не получил рыцарей, он получил монголо-татарское иго, потом литовское, потом польское и так далее и тому подобное. Это трагическая история русских земель, которые попали под многолетнее иго, одно, второе, третье. Также нагляден пример Ферреро-Флорентийской унии. Это, кстати, первая уния была. То есть тогда она была изобретена, чтобы пожертвовав духовным, получить материально. На западноукраинских землях, хотя это были западно-русские земли, там насаждалось греко-католичество. Крови было пролито очень много, море крови греко-католики пролили на этих территориях. Вот это примеры агрессивного отношения и неисполнения взятых на себя обязательств.
Я предлагаю все-таки вернуться в современность. И мой вопрос таков. Означает ли, что вот эта декларация и вот эта встреча, они положили конец противостоянию католицизма и православия и, может быть, в какой-то мере повлияют на нейтрализацию этой агрессии с их стороны?
Духовному противостоянию не может быть положен конец, потому что это противостояние, которое заповедано Господом. Истину всегда придется отстаивать в духовной плоскости, то есть в плоскости догматической мы будем отстаивать истинность православной церкви. А вот не дать этому духовному противостоянию перетечь в другое русло, в русло открытого военного противостояния, в русло, скажем так, каких-то интриг и так далее. Вот этому противостоянию, да, хотелось бы, чтобы декларация положила конец противостоянию в физическом плане, противостоянию в плане прозелитизма католичества на нашу территорию. Вот в этом плане, да.
То есть вы им все-таки не верите?
Вы знаете, я жил на Украине, и я им все-таки не верю.
Ну и мы не будем забывать о том, что действительно сейчас на Ближнем Востоке происходит геноцид, по сути, христиан. Происходит совершенно страшная угроза существования христианскому миру. И объединение в данном случае усилий вот в этой светской, такой общественной плоскости православной церкви католической, ну почему бы и нет?
Ну, опять же, если мы говорим о нравственных категориях, то да. И если Рим поможет остановить кровопролитие, ну, я думаю, что от этого будет только польза для и общества, и Рима в целом. Но вопрос, сделает ли это Рим, по силам ли ему это, вот это уже другой вопрос.
Никто нам не мешает молиться о том, чтобы сегодня христиане, во-первых, жили в мире. Мы говорим, что мир-то очень разделенный. Вот то, что сегодня происходит в Сирии, в Ираке, это же ведь не просто, знаете, какое-то общее место, о котором сейчас говорят. Там жило 1,5 миллиона христиан. Сейчас на весь Ирак 150 тысяч. Где эти сотни тысяч людей? А ведь это не просто убитые или изгнанные люди, это разрушенные храмы. Это просто уничтоженные целые города и поселения. Это происходит на наших глазах. И хорошо известно, что русская церковь многократно поднимала все эти вопросы, как и католическая. Но почему-то эти разрозненные голоса не были так восприняты, как сегодня воспринята эта общая декларация. У нас появилась надежда, что этим совместным голосом мы можем обратить внимание политических лидеров и вообще людей в доброй воле, как мы говорим, к тому страшному явлению, которое сейчас происходит.
Не секрет то, что очень часто разночтения на религиозной основе перекидываются и в социальную плоскость. Люди начинают относиться по-другому к своему соседу, исповедующему другую веру. Вот как этого избежать? И, собственно говоря, в контексте сегодняшней программы, чему служит вот эта декларация совместно подписанная?
Ну, я бы сказал, чтобы мы понимали, насколько важно избежать этого, это встреча патриарха Кирилла и папы Римского. Мы сами говорим, что 1000 лет подобных встреч не было. Да, не было. Значит, сейчас ситуация такова, что уже надо разговаривать именно об вот этом мире, мире, в светской жизни, в соседской, между людьми, об этом на таком высоком уровне. То есть, несмотря на то, что есть разница в догматах, вере и так далее, опасность столь высока, что будет пролита кровь, что надо встречаться.
Олег Васильевич, выражаю вам искреннюю признательность за ваше неравнодушие и за очень активную жизненную позицию, в том числе по данному вопросу. Благодарю вас за то, что нашли время прийти к нам в студию на программу. Помощи Божьей вам в ваших трудах.
Спасибо, Господи.
А я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был православный общественный деятель, публицист Олег Васильевич Щербанюк. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч!